Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали два евангельских чтения. Одно в памяти равноапостольной Ольги, великомученицы Ефимии, Чехвальни. Второе сегодняшнему дню. Евангельское чтение сегодняшнему дню об исцелении хромых, слепых и прочих больных повествует о том, что Господь, переправившись в Галилею, вошел на гору. Очень часто Господь в Евангелии поднимается на гору. Почему в заповеди блаженства тоже вошед на гору высоку? Преображение Господь вошел на гору. И часто Господь входил на гору, когда с учениками уже прощался, вознесся, но то опять на гору Елеонскую. Восхождение на гору свидетельствует возвышение, уход от мира земного к горе. В горе имеем сердца. Возведав горы, а там уже приедет помощь моя. Сущие в Иудее добегут в горы. Эти все слова евангельские, которые говорят о том, что спасение духовное, обновление, возрождение, вообще путь духовный, он требует труда. Для того, чтобы подняться на гору, нужно, особенно если гора не очень низкая, нужно усилие. Преподобный Серафим как раз тоже сравнивая духовную жизнь с рассуждениями на духовную тему, он говорит, других учить – это с колокольни камушки бросать. А самому исполнять тому, чему учишь, это на колоколю камушки таскать. Видите, опять образ один и тот же везде, куда-то нужно подняться. Вообще, для того, чтобы увидеть, окинуть, как говорится, оком большое пространство, видеть, как говорят, картину того, что происходит, более наглядно, нужно подняться, возвыситься. Когда человек идет по земле, то он обычно видит в пределах своего роста и сколько ему видно. И вот он идет, идет дорожка эта, ведет его дорожка. Так. Особенно если дорожки-то нет, как следует. Особенно если лесочек. Идет он, идет, иногда на месте кружится. Вертится, крутится. И говорят, так выражение такое, в трех сосна заблудился. А когда поднимется, видит, что, собственно, нужно было-то идти вот так прям. И все ясно, кажется. Все ясно, куда идти и как идти. Смысл этого очень глубокий. Смысл этого тот, что для того, чтобы правильно ориентироваться в жизни, нужно, как говорил преподобный Амвросий Оптинский, с все, на все глядеть взглядом оттуда, то есть свыше. Когда Дух Святый посещает душу человеческую, аще коему сей по достоянию дыхнет, то есть вдохнет в него, скоро вземлет от земных, возвращает, возвышает горе. То есть сразу же от земли возносится. Человек поднимается над земным. Вот это подняться над земным немногие могут. Ведь вы знаете, даже и житейская мудрость, она, если ей в ней какие-то крупицы, то все это взято из Священного Писания. Ну, иногда с ошибками, правда, переписано. Иногда, значит, как украденный, присвоенный себе. Помните, рожденный ползать, летать не может. Да, ну, это не совсем верно. Но, в общем, тот, кто ползает, тот дальше своего носа не видит ничего. А тот, кто летает, тот видит дальше. Поэтому духоносные, именно есть духоносные отцы, которые выше всего этого земного, они видели, прозрели духовным оком вперед, как орлы. Поэтому и дар этот, дар прозорливости, дар пророчества у святых связан с их духовным уровнем. Они вперед говорили. И это люди даже в земном смысле как бы простые, но все-таки люди духовные, потому что есть небольшая разница. В наше время довольно значительно ощутимое. Раньше это было сложнее, теперь это проще. Как говорят, спросили, когда однажды как-то сказал про одного человека, некий человек старцу говорит, это духовный человек. Старец говорит, да нет, начитанный, не духовный. Вот, ум кичит, а любовь созидает. Сегодня в апостольском послании, кстати, было. Ум, он начитан, может быть. Это как компьютер. Мыслить он не может. Он по определенному программе мыслит. Поэтому современные люди, которые изобрели это, вот эту машину, компьютер, они по подобию своего творения стали к нему придатком. О духовном забывает, он приземляется. Нет духовности. И его вот это состояние, оно незаметно сводит человека сначала просто земного такого существа, которое потом превращается придаток своего же творения. Оторвавшись от Бога, нарушив высшую духовную иерархию, человек в наказание за нарушение этой иерархии попадает во власть своего же творения. Это постоянные смерти от автомобильных катастроф. Это свидетельство, человек уже его несет, эта машина, которую он сначала управляет, а потом уже она его несет, куда он не хочет. Попадает в рабство компьютера. Сейчас это уже об этом говорят в открытую. Даже есть компьютеры-убийцы. Человек настолько душу предает во власть, что, в конце концов, любая техника, любое достижение так называемого человечества, когда человек теряет духовные, вот этот смысл, духовное состояние, все это приводит его к рабству этому всему. Человек находится во власти своего же изобретения. И это все потому, что человек духовно мертвеет, отрывается от духовного и приземляется. И поэтому когда-то была такая в детстве сказка. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это наука. Это технический так называемый прогресс. Он не знает, куда идет. И не знает, что ищет, потому что, ну, известно, открытие, просто он упирается в какое-то явление, начинает задумываться, еще во что-то упирается. Как сказал один из представителей этой науки, наука, разрешая какую-нибудь проблему, одновременно ставит 10 новых проблем. И она не разрешает в сущности вопросы, а еще более запутывает. И только одно, только духовное может на все дать ответ. Сказано, духовное говорит о всем, и все над всем главенствует, а остальное только над своим надземным. Поэтому очень часто именно вот этот образ вознесения к горе или подниматься в гору, этот образ в Евангелии прежде всего и во всей православной вере, он присутствует постоянно, этот образ. Почему православная вера для многих является камнем преткновения? Потому что она требует очень много труда. Все время труд, постоянный труд над своей душой. В молитва в храме, значит, стояние, земные поклоны, посты, это тоже труд. Все это, вот этот труд везде, во всем, он присутствует. Да, это ступень начальная. Дальше ступени идут духовные. Но без начальной ступени, без первых ступеней невозможно подниматься по другим ступеням. Поэтому, когда говорят о духовных вещах, то нужно помнить, что духовные вещи требуют подготовки к ним. Постепенно от земного возвышения к духовному. Простые наши потребности еды, отдыха, они постоянно в уставе церковном учтены. И требуется когда-то пост, то есть воздержание, когда-то даже не едение, какие-то периоды, или едение особой пищи. Они есть тренировка воли. Первая заповедь, которая была, кстати, дана первым людям в раю, это была заповедь поста. Все ешьте, от одного дерева не ешьте, не вкушайте. Очень простая заповедь и очень легкая. Человек не мог ее осилить, спотокнулся на ней. Почему пост всегда является обязательным условием покаяния? Почему, когда Иона пророк сказал, что Ниневия погибнет, все жители ее наложили пост на себя и даже на скотину, чтобы не погибнуть, и не погибли. Конечно, современные земные мудрецы пытаются все время это опровергнуть или вылезть каким-то образом, отбросив все это. Они всячески пытаются или же пост отвергать, или же, если и признают его, то они не исполняют его так, как подобает, как заповедано православной церковью. То есть здесь другой момент. Вот тут уже момент духовный. Да, согласен, что нужно. Ну, а почему так-то и так-то? Да потому что так заповедано. То есть послушание. Послушание церкви – это уже духовный момент. Момент очень серьезный. Потому что что-то есть или не есть, делать или не делать, все это так. Но одно дело, когда ты делаешь или ешь, или не ешь, или не делаешь по своей воле, когда хочешь. А другое дело, когда нужно, а не когда хочешь. Это уже момент духовный, потому что тут возмущается. А почему я должен? Ну, потому что нужно это. Понятие долгом. Вот здесь человек в сущности-то и запинается очень часто. И здесь даже вопрос, касающийся не только поста, а вообще всего, что касается веры. Я прихожу сразу прям на общее положение веры. Люди вынуждены, от этого никуда не денешься, признавать, что да, что вера необходима, что Бог есть, это аксиома, ее не доказывают, ее просто принимают, это факт. Вот. Потому что если ты существуешь, так ты уже существуешь. Куда же ты денешься? А почему же высшее творение не может существовать, поскольку ты не такой уж и умный, и всемогущий, и вообще не всемогущий, и довольно немощной, и существуешь. Но это особый вопрос. Так вот, следующий этап идет именно тот, что да, все вроде есть, но как и пост, как и все прочее, я считаю, вот нужно веровать так, так, вот это не нужно, это нужно, в церковь не нужно ходить, молиться не обязательно, вообще это, в общем, это как раз тот самый вариант, когда все вроде бы и принимается с некоторой степени, то есть не все, точнее, принимается. Суть первая, отправная, а дальше начинается как раз та самая пробуксовка, которая требует труда. Да, нужно потрудиться, нужно заставить себя. Во-первых, нужно смириться. Смириться, это, кстати, не так просто. Это большой очень труд. Вся бездна адская поднимается. Почему это? Что это такое? Зачем? Что это такое? Что мне? Я. Свое «я», как сказал старец Алексей, батюшка отец Алексей Мечев, вся наша, говорит, война-то с Яшкой да Акаяшкой. То есть своим «я» и «без», который это «я», прям, как говорится, на дрожжах он старается его взбить, пену эту, понимаете. И вот эта вся борьба, вот как раз и есть та самая духовная область, в которой необходимо трудиться, и без которой не может быть никакого духовного движения. Никакого духовного движения не может быть без этой борьбы без внутренней, без этого подвига. И вот все это как раз, и когда человек смотрит, ковыряется в этом вот так, в земном смысле, под носом, то он все время, это зачем, это почему? Но когда, если взглянуть на это с высоты духовной, то все становится на свои места, и понятно, почему, и зачем, и для чего. Оказывается, что вся эта распущенность и вся эта вольность приводит к тому, что все, как говорил свидетель Феофан, Вышинский затворник, под конец люди настолько будут духовно расслаблены и отступят от преемства, от послушания церкви, что что не голова, то своя вера будет. И вот точно так большей части живет. Откуда сейчас множество появилось сектантов всевозможных так называемых вер? Так называемый новый свет, прежде он назывался, то есть это как-то новый, молодой, он насчитывает по известной статистике около 2000 вер. 2000. И их еще больше будет. Уже действительно, как сказал один раб Божий, рассказал, приехал некий проповедник из-за границы, и тут, во-первых, кто его финансировал, это вопрос, конечно, ну, у нас обычно везде рассуждают, а тут почему-то никто не думает, кто и что, и почему он такие деньги, откуда. Оказывается, а вдруг он один, оказывается. Когда его спросил, а сколько в вашей церкви там, вот, откуда вы приехали, он сказал, я один. А здесь за ним легковеров таких, наивных людей, которые, за истоками которых, за корнями стоят тысячелетние традиции, они бросаются на любую пустышку, на любой мыльный пузырь, привезенный за границы. И это, конечно, прежде всего потому, что, во-первых, там все можно, то есть никаких усилий. Хочешь сидеть – сиди. Хочешь курить – кури. Хочешь, значит, веселиться – веселись. Не хочешь есть – ешь. Одним словом, делай все хочешь. Но это только сначала. А потом там и тебе тоже будут прибирать к рукам. Не будешь ты делать, что хочешь. А что тебе будут заставлять? А если не будешь, тогда с тобой поговорят покруче. И эти факты существуют, но их как будто никто не слышит и не видит. И все, по крайней мере, многие уходят от истины, увлекаются пустотой, а в результате все попадаются все эти дьявольские. Поэтому сегодня мы празднуем равнопостные дни российской Ольги. Она духом своим почувствовала необходимость того, что должна быть не просто вера, а истинная вера. Она тогда этот вопрос поставила, который теперь перед многими не стоит. Она считала, не все равно, какая вера, а истинная вера. И потом, как ее внук, равноапостольный Владимир, он тоже испытал веры и сделал свой выбор. И не один только он и сделал этот выбор, и для всех последующих поколений он оказался засвидетельствованной историей, как спасительная вера. Поэтому будем мы помнить, что наша вера, она избрана людьми, которые действительно стремились и искали истины, и нашли ее. Обрете бесценный бисер Христа, як уже второго Павла, как мы поем об равноапостольном Владимире, Господь его избрал. Поэтому истину веры и чистоту веры нужно твердо содержать и хранить. И только в истинной вере, только в истинном свете все остальное становится на свои места. Многие вопросы истории разрешаются очень просто. Многие вопросы истории. То есть вопросы нашего народа разрешаются очень просто. То есть мы видим, что совершается, и с духовных высот святыми отцами указывается нам причины, которые породили то, что происходило. И указывает путь, которым идти. В частности, причины были отступление от веры, опущение. Это еще до революции уже писали, что соблюдение постов тогда было уже исповеданием веры православной. Тогда уже было это. То есть началось отступление от веры. И то, что произошло в 17-м году и в следующие годы, это было просто проявление того внутреннего духовного процесса, который уже шел. А потом, когда люди почувствовали, что без веры и что порождает, начали задумываться. Вот сейчас мы видим, к чему уже частично пришли. Пьянство, наркомания, разврат, разложение всего. Все продается, покупается, и родину продать, все что угодно можно продать. То есть без святынь, без духовных ценностей, как сказал даже Достоевский, человек превращается или в скотину, или в зверя. И мы то и дело слышим, то там зверские насилие, убийство, значит, то скотское жительство, как в стаде. И это только с духовной высоты все ясно и стоит на своих местах. И спасение от этого только одно – обращение к Богу через покаяние, через признание тяжкого греха цареубийства и продажи своей веры. А теперь уже за верой следует... Помните, на памятник до сих пор на Бородино написано: «За веру царя и отечество». Веру продали, царя убили, теперь продают отечество. Все. Дальше все уже. Пределов больше. Без веры, этой основы больше уже нечего. Поэтому и спасение к этому, соответственно, возвращение к вере, возвращение к признанию богоизбранного, значит, главы, если Господь сподобит, и святости своей Родины. Поэтому сегодняшний день равнопосланный Ольге, приближающийся праздник равнопосланного Владимира, мы будем стараться укреплять свою веру, кажется, и в сердцах своих близких. Ну, а за грехи, за темные деяния Спаситель смиренно умоляет, как Пушкин сказал Борису Годунову. Значит, остальном, значит, просить у Бога прощения. И твердо верить, что Господь, как сегодняшняя грешница, отпустит тебе грехи твои, простит согрешение, если мы проявим истинную любовь к Богу и ближним. Аминь.